Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. И сегодня вместе с главным научным сотрудником Музея истории нашего города, кандидатом исторических наук, член-корреспондентом Петровской академии наук и искусств Мариной Олеговной Лугуновой обратимся к Петербургу времен Достоевского. Об учении Федора Михайловича Достоевского, будущего писателя, в стенах инженерного училища мы поговорим с Мариной Олеговной.
Добрый день, дорогие друзья. Там готовили кондукторов, именно с таким ударением, а кондуктора – это инженеры, унтер-офицеры. И, собственно говоря, Достоевский у нас тоже учился сначала на кондуктора, а потом уже и высшие офицерские классы существовали. Готовили там инженеров, готовили там саперов. Это военное учебное заведение. Такая действительно школа жизни с легкой руки великого князя Михаила Павловича. Новенькие назывались рябцами, рябчиками.
В связи поэтому... с формой, которая у них была остренькая.
Ну да, поэтому с рябцами разбирались только так. Но, с другой стороны, это школа становления. Я знаю, что в некоторых закрытых и академиях военных, и на Западе тоже действительно дрались, бились. И считается, что это школа солдата, школа сильного человека, и через это надо пройти. Там же зато не было телесных наказаний, а у Достоевских и дома не били. Да? Поэтому и даже когда выясняли отношения с помощью силы, там нельзя было дергать за волосы, бить по щекам. Нельзя. Да, и это очень важная тема. Об этом в свое время очень хорошо говорил академик Лотман, потому что существует страх и существует стыд. Для дворян, для аристократов слово «страх» не имело значения, потому что самое главное было слово «стыд». Поэтому оскорбление человеческого достоинства иногда было страшнее смерти. Но Достоевский, кстати, очень боролся с дедовщиной, когда он мог уже
влиять.
Если мог влиять, то старался предотвратить каким-то образом поступки неблаговидные, потому что обижали-то на самом деле, попадали под горячую руку не только рябцы, а, например, преподаватели немцы их не любили. И записан один случай, когда один из кондукторов появился там верхом на преподавателе. Да, и Достоевский, и его друг, лучший друг по училищу, Иван Игнатьевич Бережецкий, они потом, ну, скажем так, повлияли на то, чтобы этого человека побили. Но, опять же, способы решения-то они все те же самые. Они защищали и служителей при инженерном замке. Так что вот какое-то человеколюбие уже в этом юном возрасте проявлялось. А я сказала, что человек, он был неоднозначный и странноватый. И, конечно, ему этот фронт и эти игры, они были ему чужды, поэтому он никогда не участвовал ни в каких играх. Но то, что нельзя было избежать, так нельзя.
Ну, да, если дисциплина существует, нужно было выходить на урок фехтования или там на шагистику.
Вот вы знаете, с этим фехтованием иногда спрашивают, а как же он фехтовал? Да, фехтовал, когда нужно было это себе позволить. Относительно фронта, опять же, существует документ, в котором указано 13 слабейших по строевым занятиям
учеников. И как... среди них, конечно, Федор Михайлович.
Конечно, конечно. Ну, 74-й он шел в 1838 году и на второй год остался.
Очень интересно, конечно, было воспитанникам училища та часть Михайловского замка. Я не зря сказала Михайловского замка, потому что в инженерном прекрасно помнили историю с Павлом Первым, и вот эта сторона, замок, все, что связано с Павлом, и ночные вылазки в таинственные коридоры. Но в замке есть свое окно у Достоевского. Вот давайте об этом скажем. Мифы, легенды.
Давайте скажем, потому что на самом деле в некоторых книгах, не буду называть авторов, но важнее снять какую-то легенду и какие-то вот весомые основания под определение этого окна Достоевского подвести, потому что окно такое было. Ибо, опять же, по воспоминаниям он нашел себе любимое место в рекреационной зале, когда не было занятий, он сидел в глубокой нише четвертой или круглой коморы. На этот счет я общалась с исследователем Михайловского замка, поэтому не хочу авторство себе приписывать, ибо на самом деле есть люди, которые занимались и этим вопросом тоже. Это Владимир Васильевич Пучков, и он показал план, и я вам показываю план, собственно говоря, инженерного замка. И обычно, когда говорят «окно Достоевском», имеет в виду окно в южном фасаде. Обычно показывают на главный вход и фонтанку.
Главный вход мы имеем в виду Воскресенский мост сейчас.
Да, за памятником Петру Первому, прадеду, правнук. На самом деле, в то время круглая камора находилась в противоположном углу. Это северо-восточный угол, и там круглая камора, она сейчас занята фондами Русского музея, туда попасть невозможно, но там есть эта ниша, которая как раз принадлежит не самому угловому окну, а первому окну от фонтанки по северному фасаду. То есть вот если мы посмотрим здесь, это то окно, которое выходит на летний сад. И на инженерный, на первый инженерный мост, на Пантелеймоновский ныне мост. Но, правда, мост тогда выглядел несколько по-другому. И я нашла фотографию. Это 80-е, правда, уже годы века 19-го. И, правда, фотография эта сделана из окна дома по Фонтанке. То есть немножко другой ракурс, но, в принципе, объект тот же самый. Инженерный мост, летний сад, цепной...
Пантелеймоновский.
Да, цепной этот мост, потому что тот мост, который мы сейчас знаем, он был сооружен в начале века 20-го. И вот вы посмотрите, какая интересная деталь. Достоевский же очень любил угловые квартиры.
Да, да, почти все адреса его связаны с угловыми квартирами.
Да, если можно было выбрать, это обязательно угол. Он очень любил перекрестки, водную стихию. И вот не так далее зародилась у него эта любовь к перекресткам, к углу. Многие экскурсоводы показывают...
По-прежнему вот то, что выходит на Воскресенский
мост.
Да,
ну вот поэтому хотелось бы вот такую точку поставить в этом вопросе, ибо действительно все планы инженерного замка и мнения специалистов должны каким-то образом быть услышаны. Так что вот оно, окно Достоевского. Но, условно говоря, весьма условно, на чижика-пыжика. Если мы говорим об инженерном училище и продолжаем вот эту вот тему, то, конечно, надо сказать, что он очень был загружен там, потому что действительно огромное количество занятий. Год учебный был разделен на три части, и надо было обязательно сдавать экзамены, а экзаменов до 10 штук надо было сдавать. А еще у нас и строевые занятия, да, и так далее, и так далее. Но при этом он читает огромное количество произведений. И Бальзака, и Гюго, и наших. И несмотря на свой вот такой вот достаточно замкнутый характер, он не остается и без друзей. Но вот самый главный друг – это Иван Игнатьевич Бережецкий, талантливый юноша, по воспоминаниям воспитателя ротного командира Савельева, который был похож в чем-то на Достоевского.
По складу характера, да.
Да, особняк такой же, да, особняк. Да. И они вместе читают «Северную пчелу», культура, которая ушла, к сожалению. Чтение вслух. Они читают и обсуждают. Они увлечены Шиллером, а Достоевский увлечен и своим другом, и об этом пишет своему брату. И один из воспитанников потом вспоминал, что они спорили, очень горячо спорили, например, о Шиллере, и Достоевский пытался доказать свое, а если Бережецкий не мог доказать свое, он уже уходил от Достоевского, и вот этот соученик вспоминал, что они бежали друг за другом по коридору, впереди Бережецкий уже убегал от Достоевского, а Достоевский все-таки настоять на своей правоте. Благодаря тому, что он сдружился с Григоровичем, мы уже говорили о том, что там надо было хорошо рисовать, и поэтому некоторые из воспитанников и этим отличались. Кстати, вот Игорь Григорович рисовал, да, автопортрет его в молодости сохранился. Один из друзей Достоевского, Константин Трутовский, создатель раннего портрета, юношеского портрета Достоевского. Благодаря ему мы знаем, как он выглядел. Правда, воспоминания о том, как выглядел Достоевский вот в этот период, разнятся. Трутовский, он был рябцом. Достоевский заметил, что он пишет портреты других воспитанников, попросил нарисовать его портреты. После этого, как потом вспоминал Трутовский, Советский стал его защитником. Трутовский пишет, что он был худой, все пишут о плохом цвете лица, землистом. А Александр Резенкамп, который приехал из Ревеля для поступления в медико-хирургическую академию и привез письмо от брата Михаила Федору Михайловичу, они встретились, подружились, он пишет о том, что он был такой вот полноватый блондин. Но я думаю, что вот эти вот разные восприятия связаны с периодом, когда они писались, потому что Резенкамп увидел его в 1938 году, 1839 год. Это смерть отца трагическая. Для Достоевского это был большой второй удар. И есть мнение, что у него, очевидно, в тот момент мог произойти первый эпилептический удар. Потом они долго обсуждали, и в семье писалось об этом, и в письмах, когда же произошел дебют этой болезни, да, которая мучила его так вторую половину жизни, в Сибири или в инженерном замке. А я думаю, скорее всего, в инженерном замке, может быть, по молодости, по желанию как бы уйти от проблемы, на это не обратили внимания, потому что на ровном месте это не могло возникнуть. У него после смерти матери, видите, голос сел, да, а после смерти отца совершенно спокойно могло произойти и это. Достоевский называл отца нежнейшим из отцов, хотя отношения были не всегда такие.
Но очень тепло-ровные, они были действительно тоже странные.
Во-первых, все-таки склонность отца, да, к алкоголю, которая отразилась на одном из братьев Федора Михайловича, и Федор Михайлович
дистанцировался.
Да,
очень.
Да. Ну и болезнь ему не позволяла, и вообще страх, да, того, наверное, что в семье произошло. И, кроме всего прочего, от отца же постоянно требовались деньги, а Достоевский не умел абсолютно с деньгами обращаться. И поэтому во многих письмах просьба о деньгах, а у отца на руках столько детей, да, и он овдовел и собирался жениться в начале 1939 года, но вот не женился. Письма-то они, конечно, начинаются, ну, как и положено по тем временам. Любезнейший папенька, да.
Любезный друг.
Феденька, Феденька, да, очень нежные письма. Но, тем не менее, в этих письмах, кроме того, что он рассказывает о том, что с ним произошло, если с братом они все о литературе, то с отцом вот какие-то
конечно,
практичные дела. А у Достоевского всегда их не хватало. Выпустился он в четвертом разряде, это самый низший разряд. Достоевский был, может быть, неважный офицер и фортификатор, но он проявил те черты характера, которые, я думаю, позволили ему стать практически самым знаменитым нашим писателем в мировой литературе конца XIX века, восприятие уже наших современников.
Благодарим за рассказ Марину Олеговну Лугунову, главный научный сотрудник, напомню, Музея истории Санкт-Петербурга, кандидат исторических наук, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств.
До свидания, дорогие друзья.
У микрофона была Анна Всемирнова.
Городской наблюдатель.
Музыкальная гостиная.
У микрофона Дмитрий Филиппов, в эфире передача «Музыкальная гостиная». А спросите меня, дорогие радиослушатели, Дмитрий, а какой вы не тот человек? И я вам немедленно отвечу, я не тот человек, у которого снега не выпросишь. С этой целью я сегодня оставил дверь в вечернюю музыкальную гостиную приоткрытой, чтобы сюда намело группу «Снега» в лице Ольги Кропотовой. Привет!
Привет всем! Я Ольга Кропотова, представляю сегодня группу «Снега».
А я, Дмитрий Филиппов, представляю Ольгу Кропотову. У нас такие сплошные представления. На самом деле, уже лет 10 в глубине меня вызревал коварный план. Думаю, я когда-нибудь приглашу группу «Снега». 10 лет прошло, и вот они здесь. В России нужно жить долго.
Да, точно. Метем, заметаем.
Оль, я предлагаю познакомить радиослушателей. Ведь не все же, так как я, краем глаза пристально следят за историей и дискографией группы «Снега». Предлагаю бегло и подробно рассказать, как оно было. Есть дата, когда вы решили, что вы родились?
Но дело в том, что мы таким мигом своего рождения считаем наше знакомство с Алексеем Раховым, который стал впоследствии моим мужем.
Для радиослушателей я сейчас и уточню, и поясню. Да. Алексей Рахов – замечательнейший петербургский, назовем его рок-музыкант, хотя, конечно же, он значительно шире, чем рок-жанр. И композитор, и участник таких грандиозных составов, как «Странные игры», как «Авиа», как «Ном». Знаменитейший музыкант, за что ему большое спасибо.
Да, он играл с Курёхиным в «Механике». Он сделал проект «Дедушки», который являлся первым электронным проектом в России вообще.
Да, это был интереснейший проект. Они же с Гребенщиковым тогда выпустили альбом.
Да, и с Бутусом.
В общем, интереснейший музыкант, талантливый человек и всякие симпатии Алексею. Рассказывайте, як це було?
Вот мы познакомились с Алексеем. У него на студии.
Угу. Пришли что-то писать?
Мы пришли по совету Делегиады.
Гендиректор фирмы «Мелодия» Игорь Делегиада.
Известный человек, который сказал: девчонки, вот есть музыкант такой Рахов, который сделает вам под любой формат радио. У нас было написано уже, на самом деле, немного еще. Песен 5-6, и мы уже пошли.
А вы сами втроем, откуда вы взялись? То есть у вас какая-то история вот до Рахова, как она складывалась?
История до Рахова. Мы учились вместе в театральном институте.
Угу. И у кого на каком?
Мы учились у Горбачева, но дело в том, что вот, например, у меня еще есть незаконченная университет культура? По режиссуре, драмы. И мы дальше продолжали еще свое обучение в консерватории, чтобы сделать голоса по специальным программам.
То там есть профессиональные музыканты и профессиональные еще театральные деятели.
Ну, наверное, так. И потом мы устроились вместе служить в один театр музыкальный, «Карамболь», где с удовольствием продолжали петь песни под фано. И вы не поверите, в наш репертуар такой еще полудетский мы включили как раз песню Гребенщикова «Сны о чем-то больше», которая раздавалась в то время везде из всех колонок, из всех, тогда еще были ларьки, если вы помните, в аранжировке уже как раз Алексея Рахова. То есть это такой вот магический момент. Мы пели с института и с театра вот эти песни нашего русского рока.
Пытались писать свой материал изначально как-то все?
Ой, мы на самом деле очень долго выбирали аранжировщика для наших композиций, потому
что... А кто писал композиции? Кого Бог поцеловал?
Кто пишет песни у нас? Всегда я. Музыкальный материал подаю я, свои идеи, а также я занимаюсь режиссурой на сцене и в общей концепции проекта. То есть я понимаю, что я хочу сказать.
Ну, то есть идеологически это проект Ольги Кропотовой?
Не совсем так, потому что после знакомства с Алексеем Раховым мое видение музыки кардинально изменилось.
А что вот он принес интересного?
Традиции русского авангарда. И у меня все-таки больше такое певческое было представление, более банальное, унисонное, если очень, так сказать, просто. А тут такой постоянный контрапункт, такая сложная динамика, ломанные ритмы. Потом, вот если слушатели знаком с таким термином, остината.
Угу.
Когда постоянно, это в электронной музыке очень всегда здорово присутствует. Смешно. Остинатная музыка, немножко больная. Постоянные повторы в музыке, которые развиваются, наслаиваются друг на друга, дополняют друг друга или противоречат, и в результате получается такая сложная современная симфония, стиль минимализм. Нам близок, все это передал, да, и обучил меня Алексей, и 15 лет мы вместе сидим и делаем аранжировки. Он подсказывает интересную обертку для наших композиций, а мы уже вместе потом решаем концепцию и как это будет, чтобы увидеть это наиболее ярко.
Я предлагаю немедленно поставить сейчас радиослушателям музыку, потому что уже, ну, не то что заинтриговали, а уже измучили их после интриги. Что послушаем для начала?
Давайте послушаем «Твоя соль во мне». Она обычно всем нравится. Как раз там есть идея минимализма.
Не стану делить тебя на части. держать не буду, просить тебя остаться. Огорчай меня горше и гуще, и больше рада смеяться. Мой облик заметный, вид твой унылый, не совпадение. Это долгая пьеса, теперь без вина закончим вступление.
Дню рождения, как я понимаю, раз вы в июне, вы близнецы.
Близнецы мы выбрали с тем, чтобы пиетет отдать Алексею. Его день рождения 28 мая.
Тоже близнец.
Да, и мы решили,
вот
что
почему он такой талантливый.
День рождения группы, несомненно, будет вот его днем рождения. И поэтому мы обычно либо в конце мая, либо в начале июня отмечаем.
Как приходится уживаться? Муж и жена две сатаны или больше? Опять же, 15 лет — некий срок для творческого изъедания друг друга.
Точно.
Потому что одно дело здорово, когда познакомились, все бурлит, все кипит. Второе дело, когда вошли в какую-то струю. Третье дело, когда нащупали все. Как находить еще через 15 лет? Группы же распадаются со страшным скандалом. Через 15 лет больше никогда не встречаются сольные проекты и никакого воссоединения. Вы же так не можете, жжж.
Ну, на самом
вам
деле...
Вам же надо как-то терпеть друг друга.
Да, вы абсолютно правы. Видите насквозь. Немножко у нас был творческий перерыв, где мы занимались
когда
детьми.
Вы распались первый раз?
После рождения детей, да, у нас был небольшой перерыв, где мы выступали редко. У нас пошли снежинки, дочки, и мы много читали, много слушали музыки, много смотрели кино и много сочиняли. Теперь у нас есть разные композиции новейшие.
Как Ольга и Алексей находят общий язык, и бывают ли моменты почти непреодолимые именно на почве творчества? Ведь вам тяжелее вдвойне. Нормальные семьи делят быт и скандалят вокруг него. Вам же приходится нести двойной груз. Ладно, быт, вам еще приходится ругаться из-за музыки. Кто является примирительным началом? Как вы вообще находите общий язык вот в этом?
На самом деле, Алексей Рахов не только уникальный музыкант, но и он потрясающий человек. И у нас все наши проблемы выглядят примерно так. Мы сидим на кухне, и я говорю: ну вот давай, мы для Александринского театра сейчас, может быть, пригласим контрабас еще, может быть, возьмем две скрипки, потом еще целый оркестр. Давай-давай. И он так на меня смотрит долго и пристально. И говорит: Ольга, с чем ты будешь винегрет? С соленым огурчиком или с капусткой?
Молодец.
И так у него все легко и ненапряжно получается. Тут же посуду моет.
То есть быт оттягивает, да, вот от
совершенно. Я не занимаюсь, честно, я не занимаюсь бытом. Он бережет мой маникюр и моет посуду с удовольствием.
Гениальные мужья именно так себя и проявляют. Они женам не дают ни готовить, ни убираться.
Для меня это загадка. То, что Алексей очень много успевает, это тоже точно так. Он возвратился из Москвы, у него было два спектакле в Амхате. Один это был спектакль-концерт с Антоном Адасинским. Другой они поставили удивительный мюзикл с детьми, тоже с Антоном Адасинским. И мы надеемся, что нас тоже туда пригласят, потому что Алексей уже успел поговорить о снегах, как о артистах для МХАТа новой сцены.
Ну, очень... Если говорить об Алексее еще, пусть ему будет приятно. Он близнецы, близнецов же двое. Там и Кастор, и Полукс. Поэтому один такой, вот, как мы уже рассказали, яркий, талантливый, искрометный, а второй, антипод первого. Как со вторым-то удается быть, тем более, когда вот этот вот второй начинает проявлять себя в творчестве. У всех близнецов есть вторая сторона творчества, и ухо она какая непростая.
Дело в том, что с другим я стараюсь не встречаться, я стараюсь от другого бежать.
Примерно у них же это так. В секунду перемена происходит. Никогда же не знаешь, когда этот значок переливной другой стороны повернется.
Ну, на репетиции бутылкой может запустить. Я на пианино обычно сижу, музицирую, да, он на саксофоне. Хорошо, что не саксофоном.
Ну, жалко, стаканом. Дорогой саксофон.
Да. А дома проще. Я просто убегаю в ванну, а он мне потом говорит: я знаю, что ты делаешь по 2 часа в своей ванной. Ты там не моешься, ты там слушаешь свою оперу.
Если уж коснулись, слушаешь, где, в каких плоскостях и областях лежат любовь и пристрастия музыкальные? Ольги Кропотовой, где лежит сердце музыкальное, глубинное?
Сердце лежит, конечно, в классической музыке, потому что мы воспитывались на ней. Традиция русского авангарда тоже мне близка. Ну, конечно, такие композиторы, которые поменяли музыкальную канву, то есть не просто очень хорошо писали и создавали свои произведения, а которые изменили направление музыкального мышления. Интересно мне, интересно, конечно, Алексею, потому что мы, на самом деле, все-таки два сапога пары, смотрим в одну сторону, ходим вместе и на музыкальные премьеры, все-таки в Мариинку чаще всего, чем в другие театры. А Алексею, например, нравятся очень композиторы-минималисты.
Рок-музыку, джаз перестали слушать или все еще как-то находите для себя какие-то откровения?
Больше Алексей. Мне иногда попадется что-то из современной музыки совершенно случайно. Но так как снега себя не закрывают, а мы вдохновляемся всем, то есть в супермаркете нас может что-то удивить.
Цены?
Да, или люди, или одежда людей, или интерьер. То есть совершенно все нам интересно, потому что восприятие у нас театральное, наблюдения, какие-то картины из жизни, все это оседает глубоко. Потом я это перерабатываю со своими учениками, потому что все мы преподаем. И Алексей преподает, у него такая прямо лаборатория творческо-музыкальная. И у меня творческо-театральная лаборатория в лицее, экологическом центре Санкт-Петербург. Там с удовольствием я экспериментирую и тренируюсь для того, чтобы потом, проработав какие-то вещи, вынести это к большому зрителю.
Музыку в студию. Что слушаем?
Давайте послушаем трек «Аль я хуже».
Я балерина, мне 19, если честно, 38. Мое лицо тревожат злые паутинки, но все те неводы их упекут хирурги. Кислее клюквы, зеленей морской капусты, математический расчет дневных калорий. Карьера движется ступенька за ступенькой, достигну цели стать звездой телеведущей. Я хуже, а не хуже. А я хуже, а не хуже. Я пригожа, я моложе. Я пригожа, я моложе. Репейник к босым ногам песочно-золотого цвета. Да, это я сбиваю ночью самолеты, рисуя карты для автобусных экскурсий. Я с удовольствием распространяю вирус. Без паранжи теперь ходить куда удобней. Аль я хуже, аль не хуже. Аль я хуже, аль не хуже.
Я моложе,
я пригожа,
я моложе. Я не ревную, не ропщу, не бью посуду. Красивых фильмов эпизоды и обряды, привычный ритм демократических исканий. Имею средства, адреса, автомобили, но выбираю безграничную свободу. Я чистоплотна, я ухожена, опрятна, с собою в сумочке таскаю Мураками. Аль, я хуже,
аль, не думаю.
Я балерина.
Меня интересует ваша дискография за 15 лет. Что удалось сотворить в виде альбомов, в виде эпохальных шагов? От чего и к чему вы пришли? В каком направлении до сих пор движетесь?
Судить о нас по выпущенным трекам не стоит, потому что мы даже сейчас уже называем себя группа-театр. Самое главное и самое интересное, то, что мы делаем, это театральное спектакли воплощение. Такие, да? Да, это концерты-спектакли. Это шоу, где мы можем раскрыться перед зрителем в своем сильном качестве. Сейчас мы ушли в другую сторону. Здесь представлено то, что может услышатель...
Услышатель — отличное слово. Я оставлю его в передачу, потому что мне кажется, что только что произошло рождение.
Знаете, как говорят, каждый поэт оставляет за собой несколько интересных слов, которые потом входят в язык.
Уважаемые услышатели... Вы, я напомню, сегодня имеете счастье соприкоснуться с творчеством группы «Снега», и у нас в студии Ольга Кропотова.
Всем привет.
Ну так что, дискография?
В нашей дискографии произошел такой процесс, что сейчас мы отошли от электроники, и все песни исполняем в акустике.
Угу.
Только живые инструменты и никакого компьютера.
Это здорово.
С одной стороны, здорово, с другой стороны, это просто другая ниша. Конечно же, когда мы играли электронику, у нас всегда были живые инструменты. То есть их было не меньше 5.
Сколько дисков в вашей дискографии?
Дискографии всего лишь 2 альбома у нас, и сейчас мы работаем над 3-м акустическим. «Снега» отличается тем, что каждый концерт и каждое наше представление, оно практически не повторяется. 3 главные героини, Ольга Кропотова, Екатерина Гладилина и Валентина Иванова, разыгрывают онлайн остро-драматические коллизии, где мы любим, страдаем, а иногда даже умираем прямо на сцене.
И таким образом приходит новая участница.
Или зритель. Да, мы расставляем ловушки для зрителя даже до такой степени, что бывало, я приглашала на сцену зрителей даже для поцелуя.
Сколько полегло невинных зрителей за время существования группы «Снега»?
Ну, в основном мы отражаем такую суть театра, травести, переодевание. Мы все играем сами.
Что для вас важно? Я уже обращаюсь не как к музыканту, к Ольге, а как к режиссеру, как к человеку, имеющему отношение к сценическому театральному искусству. Что вам важно сказать людям? Меняется время, мы уже дожили каким-то непонятным образом до 3-го десятилетия. Лете 21 века. Что вы хотите сказать людям? Что вас тревожит?
Первое, что мне приходит на ум, наверное, мы занимаемся в основном 3 темами. Так как у нас проект очень-очень женский, и мы стараемся так глубоко и сущностно проработать вот эту тему, конечно, мы всегда и во всем говорим о любви. С хорошей стороны, с страстной стороны, со стороны подвала и со стороны параллельного неба.
Вы изучаете таким образом сами все еще такое понятие, как любовь? Или вы уже до чего-то дошли, и вам есть что передать? Или его вот этими постановками вы таким образом сами себя обучаете, ищете.
Да, я надеюсь, что мы еще ни до чего совсем не дошли. Я вообще всегда говорю себе и моим партнерам, что, ребята, мы ничего не умеем, мы вообще ничему не научились, мы должны быть свежие, вот такие, как мы пришли в институт, и совершенно оставаться детьми всегда, наивными. Я вот сейчас буду пробовать, буду искать. Я думаю, что это самое главное для коллектива «Снега».
Все время остается свежесть восприятия.
Мы на это рассчитываем, что у нас получается хотя бы иногда. Это очень важно. Потом из основных тем — это поиск в 21 веке все-таки духовного большого начала. То, что, может быть, в каждой религии называется Богом.
А вот чем вам кажется, 21 век будет отличаться от века 20-го? Ведь он начинался, век 20 совсем недавно, и люди меньше всего предполагали, что 20 век окажется веком жутких войн, жутких эпидемий, политических массовых перетрубаций, конфликтов, трансформаций, маний, фобий. Атомным веком казался 20 век, и никто не предполагал, что он таким будет. Каким будет 21 век?
Ну, как-то вот мне даже немножко сгрустнулось от ваших слов. Я бы сказала так. 20 век, наверное, был открытием космоса, а 21 век, скорее всего, люди уйдут в океан. Мы, наверное, опустимся куда-то в глубины подсознания, глубины другого мировосприятия. Думать то, что мозг может быть не только в голове, а как у осьминога в ногах. Мы будем думать, что вот так же, как мы сейчас по мобильным телефонам общаемся с друг другом, и нам кажется это совершенно нормальным. Также дельфины общаются, как мы, со смартфонами, они ультразвуками и понимают друг друга.
Мир подводный, он фантастичен. Группа «Снега» всегда была на некоторых элитарных позициях. Она не попадала ни в какие ниши и ни в какие параметры. Перестали ли вы держать внутри себя надежду и иллюзию, что вы сорвете джекпот, напишите такой хит хитов, и все начнут его прямо слушать, все радиостанции начнут его ротировать, или вы уже так рукой махнули и думаете, мы будем делать искусство с двумя буквами «С».
Наверное, вы правы. Еще когда мы познакомились с Алексеем, как-то сразу он сказал такую фразу, что либо ты делаешь вот так, как ты можешь, либо ты не делаешь никак, потому что ни у тебя, ни у меня так не получится. То есть мы такие люди, не совсем умеем приспосабливаться, не совсем умеем делать под копирку, не получается так, как просят, под указку. Только, наверное, вот так, как чувствуешь, так вот оно и льется. Сейчас у нас становится композиция еще сложнее, еще длиннее, еще навороченнее по инструментам, по ритмам, по каким-то своим музыкальным колоритам, поэтому я думаю, что мы скорее усложняемся. И вообще мы называем себя сейчас таким термином, как «опера для народа» или «площадная опера». Угу. Поем, ну, практически оперным вокалом все композиции. То есть это очень сильно звучит.
Как вы думаете, есть надежда на то, что вы делаете, сформирует некую культурную нишу, куда бы могли вписываться люди с нетрадиционным музыкальным восприятием?
Мы открыты полностью для всех и каждого. С удовольствием играли много раз на квир-фестивалях. Это фестивали, где любой, кто считает себя немножко другим человеком и отличаются его взгляды, он мог слушать интересную, не попсовую, не форматную музыку. Да, коллектив «Снега» всегда собирал художников вокруг себя, которым интересно было понаблюдать за собой. А как это быть художником? А какое у меня есть творческое высказывание? С чем я иду к людям? И вообще, имею ли я право выйти на сцену сегодня? Зачем я это делаю? Нас окружали всегда вот такие люди, которые шли в искусство не так за славой, как за собственным большим-большим-большим интересом, то, без чего он в жизни вообще жить не может. Не может ни петь, не может ни играть, не может ни рисовать, ни сочинять. То есть это и есть его дыхание жизни.
За границей вам помогало?
Ну, мы не так уж много гастролировали. Очень интересный был тур в Париж, где мы выступали, в театре, на Монмартре в центре. Нас пригласила туда актриса прекрасная Наталья Полин из молодежного театра, Кирилл Тер, русско-французская группа «Новая Австралия». С удовольствием мы делали этот проект в театре «La Talente». Потом в Финляндии очень здорово. Мы прокатились по многим городам несколько раз и несколько лет. Хорошо принимает Финляндия русских. С удовольствием поедем еще. Финны, они такие нормальные, танцуют, двигаются в наших ритмах и смотрят на русский наш авангардный театр, на перформанс, которым мы передаем то, что не могли сказать словами. Каждая наша композиция — это простроенная история, где какая-то работа с предметом, например, с помидорами, или в Александринском театре у нас будет бассейн с гранатовым соком.
С настоящим?
С настоящим. И где девушки из театрального института будут в белых платьях.
Вот окрашивать такое, платье гранатом?
Да, какие-то обряды свадебные.
Красота.
Да.
Дамы и господа, я напоминаю, что сегодня в музыкальной гостиной присутствует группа «Снега», а именно Ольга Кропотова. Алексей Рахов взял и не пришел, что расстраивает лично меня, конечно, сильно, а его, может быть, и не очень. Предлагаю назвать остальных участников, тех, кто имеет к вам отношение. Ну, во-первых, девушек, девушек и, может быть, музыкантов. Пусть им тоже будет приятно, тех, кто с вами сотрудничает сегодня.
Я Ольга Кропотова, композитор, автор текстов, автор песен. Со мной выступают всегда уже 15 лет. Это две вокалистки. Валентина Иванова, сопрано, Екатерина Гладилина, меццо-сопрано. Это струнный дуэт, который уже очень много лет с нами. Не 15, немножко поменьше, но тоже очень много. Это Валентина Якубенати и Юлия Бондаренко. В этот раз прекрасный барабанщик, перкуссионист и бог ритмов — это Александр Томашов. Также могу вспомнить сейчас Михаила Торича, режиссера, художников прекрасных, Анну Абрашину и Ольгу Дикун, которые делали нам два клипа с Егором Чичканом. Да, интересно то, что наши клипы, сами друзья-художники, они называют маленькими короткометражными фильмами. Причем Егор Чичканов, он профессиональный режиссер, он также преподает, у него режиссерский курс в Университете профсоюзов, подал заявки на множество фестивалей короткометражек. И везде взял призы с нашими клипами. Резонанс вызывают работы вот этих художников Анны Абрашиной, Ольги Дикун и Егора Чичканова.
Когда ждать ваш новый альбом? «Лентяй», 15 лет, две пластинки — это, конечно, свинство.
Знаете, почему-то все вот это говорят.
А
вот,
как иначе?
Вот, куда ни придешь, ну, вот ребята, все говорят.
Совесть иметь надо выпускать альбом раз в 7,5 лет. Я все понимаю.
Так стыдно, уже бордового цвета. Когда все вот говорят одно и то же, наверное, к этому стоит прислушаться.
Снега, где альбом?
Мы уже вот исправим сейчас нашу ошибку и к дню рождения, наверное, запишем вот этот как раз новый акустический материал, новые песни и выпустим.
Если выпустите новый диск, приходите, я с удовольствием огромным его презентую.
Ура!
Готов уже для вас объятия распахнуть.
Спасибо.
Что послушаем в завершении передачи?
Послушаем песню «Слепая». Она такая радикальная.
Итак, дамы и господа, группа «Снега» в программе «Музыкальная гостиная». Мне, как всегда, остается лишь добавить, что подготовил и вел передачу Дмитрий Филиппов. До новых встреч.
Пока.
Заразу, в экстазе по глазу. Я швейной иголкой, заточенной тонко. Колю ритуально, колю натурально.
Слепая, 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 слепая. Слепая, 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 слепая.
лучше.